знаешь, у нас такой Бог интересный. Он тебя слышит. Аминь. Он не глухой. Библия говорит, что у него ухо, оно не отяжелело, чтобы слышать. Он слышит тебя всегда. Аминь. И самое приятное, что он на твоей стороне. Классно, да? Даже ты, бывает, ошибаешься, а он все равно на твоей стороне, просто потому, что ты сын и ты дочь. Конечно, он нас умеет скорректировать, но всегда это делает так классно и хорошо. Сегодня у меня тема интересная. Не для, может быть, не для новообращенных. Я даже не знаю, стоит ли, может быть, вот так вот с вами говорить об этом. Но я верю, что Господь хочет, чтобы ты знал Его сердце. Аминь. Он хочет, чтобы ты знал. Вы знаете, в Библии так много говорится о путях. Кто из вас читал, как часто встречается слово в Библии «путь»? Есть путь нечестивого человека, есть путь праведного человека. И в Библии нигде не написано, что путь праведного человека тернист. Там написано, что путь ленивого тернист, а путь праведного написано гладок. Конечно, некоторые религиозные люди, они не читали Библию, и они говорят, путь праведного тернист. Этого нигде в Библии нет. Нигде, нет ни одного места Писания, что было написано, что путь праведного тернист. Путь ленивого тернист, это есть такое. Вот. И Библия говорит, что путь нечестивого кривой всегда. И причина, почему он кривой, потому что прямая только истина. Вот истина, она прямая. И вы знаете, вот как бы ни злились люди на Иисуса, они злятся на Него за то, что Он не гибкий. Они так хотят, чтобы Иисус был гибкий. Вот Он называет грех грехом, и ничего не меняется. Вот две, как вот Бог назвал грех грехом, так ничего не меняется. Добро Он называет добром, зло называет зло. У Бога да, да, нет, нет. А ты вертись, как змей между этими двумя словами. Потому что иногда хочется как-то вот так вот чуть-чуть скривить, ну, чуть-чуть, вроде как бы не совсем праведно, ну, не совсем, ну, праведно почти что, чуть-чуть. И у тебя получается такой жизни путь кривой. И одно из мест Писания, которым я хочу начать, оно звучит так, это... Глас вопиющего в пустыне, это Матфея 3:3, 3 глава, 3 стих. Приготовьте дорогу Господу, прямыми делайте пути Его. Знаешь, Господь, когда Он приходит в твою жизнь, Он хочет, чтобы у тебя выпрямились, твои пути выпрямились. Он говорит, и ты должен приготовить Ему дорогу. Очень часто христиане мыкаются, пыкаются, им что-то не дается. Бог как-то их так не благословляет, как им кажется, потому что они не дают Богу дорогу. У них путь кривой, они не хотят его делать прямым, не дают Богу возможности прийти в их жизнь. Бог не ходит кривыми дорогами, кто понимает? Поэтому ты должен принять решение, что твоя дорога будет прямой. Я немножко вам прочитаю о путях. Псалом 106, 17 стих, там так написано. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои». Есть еще беззаконные пути. Я помню, один брат мне рассказывал, как они на поезде поехали куда-то. Он еще был неверующим тогда. И я даже думаю, что если бы снять фильм о том, как они на поезде поехали, то люди бы не поверили и сказали, да ладно, такого быть не может. Разве может такое быть? Он рассказывал, как они с другом вышли на станции купить, поесть что-нибудь. Вышли в тапках, в спортивных штанах, без верхней одежды. Вот, просто вышли на станции, купили курицу-гриль, а их поезд уехал. И тут все началось. На самом деле, вот, когда человек нечестивый, у него все как-то, ну, не так. И потом они сели на следующий поезд. А хотели сесть, но они опоздали на следующий поезд. Потом как-то они там, короче говоря, доехали до какой-то станции, но их Поезд свой они уже не смогли догнать, но им пообещали, что их вещи снимут и оставят там на какой-то станции. Потом он все это рассказывал долго. Вы знаете, там было столько проклятий на их пути. Я думаю, как только у человека такое может быть? Потом их милиция забрала. Они сидели в обезьяннике. Потом милиция их отпустила все-таки. Вот. Они опознали, ну, что это их вещи, их отпустили. Потом они решили искупаться в какой-то реке, она была ледяная. Потом местные жители с ружьем гнались за ними и стреляли в них. Потом, и это смешно, но я думаю, Боже мой, я слушал и думаю, как у человека, ну, за короткое время, ну, вообще, обычный человек сел на поезд и доехал. Вот. Эти же два друга, они... У них не получалось все сделать нормальным. Один мой приятель, он говорил, что моя жена, она раньше меня всегда искала у ларька в очереди за пивом. Если меня нет, значит, я за ларьком валяюсь пьяный. Если меня нет за ларьком, значит, я в милиции. А в милиции его всегда били. Знаете, в милиции же не всех бьют, мне так кажется. Но его били всегда. Они уже его знали и говорили, о, иди сюда. Потому что он постоянно, вот сидел бы человек тихо в обезьяннике. Нет, ему надо с милицией поговорить. Вот, и его разговоры заканчивались тем, что его просто пинали там. Вот, и у него вся жизнь вот такая была. Один раз он отремонтировал КамАЗ мужику, и у того кабина по пути следования отделилась от кузова. И он был автослесарем. Если тебе такой автослесарь попадется, то у тебя будет много-много-много проблем. У меня приятель был такой, так как он бесплатно мне помогал, а у меня не было денег, то я к нему обращался. Но меня предупреждали, говорит, Сергей, ну сколько ты можешь терпеть его ремонт? Потому что после его ремонта у тебя всегда какие-то проблемы с машиной. Он даже не касался этих узлов, но они ломались. Он делает один, ломается другое. Я помню, он мне прикрутил колесо, мы поехали, я слушаю, у меня что-то болтается там. Я говорю, мне кажется, у меня колесо откручивается. Да не может быть! Я говорю, давай все-таки остановимся. Смотрим, оно уже открутилось фактически. Он говорит, а, ладно, сейчас подкручу. Он его подкрутил, мы проехали 500 метров, оно опять болтается. Мы два раза подкручивали колеса с ним. Неужели один раз нельзя нормально закрутить? Может быть, он и закручивал, но с ним всегда какое-то неустройство было. И вот неустройство, оно вот на таких кривых путях. Оно на кривых путях. Знаешь, вроде он верующий в церковь ходит, но почему-то кривые пути как будто остаются. Обычно вот, ну, человек покается, придет к Богу, и все. Он был от мира, Бог взял его от мира, и мир не работает в его жизни. Даже приметы этого мира не работают. Даже черный ход, хоть перебегай туда-сюда, не работает и все это примета. Ты просто благословен хронически и все. Потому что Бог говорит, вы были от мира, там работали все приметы, там вас могли сглазить, там черный ход перебежит дорогу, тебе не везет, там было и то, и то, и то, и то. Но я взял вас от мира в свое царство. И хотя ты еще не на небе, но в духе ты уже на небе. Ты посажен со Христом. И весь этот мир с его приметами, с его сглазил, с его проклятиями не работает уже в твоей жизни. Ты уже не ходишь в страхах. Ты освобожден от этих кривых путей. Но бывает, человек и в церковь ходит, но у него где-то в голове остались кривые пути. Ладно, бывает, ну, согрешил. Ты ходил по прямым путям, споткнулся, упал, согрешил, покаялся. Но когда есть в сердце вот это вот, знаете, вот что-то неправильное такое, вот не, как будто ты не принял решение ходить с Богом твердо, вы знаете, вот когда человек принял решение, он может ошибиться. А когда он ходит в церковь за компанию, а пути у него кривые, и он знает, что он любит каких-то там грешки любит, он любит то, он любит это, то он попадает в проблемы. Когда я был неверующим, я, знаете, удивлялся, но мне не везло часто. Вот в моем городе надо быть психологом, чтобы по морде не получить, но очень хорошим. Вот идешь, смотришь, толпа идет навстречу, и вас группа. Это значит, сейчас будет драка. И обычно, когда я поравняюсь с этой толпой, я, о, парни, привет, там, дыр-дыр-дыр, со всеми поздоровался, они такие, что это было. Но мы не подрались и разошлись. Все говорят, о, ты нас спас, ты нас спас. А иногда не получается, иду, смотрю, через дорогу переходит один, думаю, сейчас перейдет и по морде мне даст. Знаешь, так, слово знание. Такой, на! Думаю, вот. Я говорю, ты что, совсем что ли? Ой, извини, извини. Я думаю, вот вообще, что такое? Вроде вы знаете, как бы, Я вроде не шел, не просил, не выпрашивал, и все равно получил. Но когда я стал верующим, у меня все хорошо. За 20 лет моего христианства, даже больше, 20 с половиной лет, я не получал по морде, по благодати Божьей. Я не попадал ни в какие такие ситуации, знаете, где какие-то проклятия. Кроме тех случаев, когда мне Бог говорил, не ходи с этим человеком. Один мой приятель приехал ко мне как-то. Он мне очень помогал. Но он там, знаете, начал грешить. Начал там какие-то колеса глотать уже, там с какими-то девчонками там переспал где-то, не знаю, там какие-то у него проблемы начались. И он как мутный такой стал. Скажи, мутный. Ну и вот, мутный это вообще. А я все-таки пастор, я как-то хочу ему помочь. Он приехал ко мне, говорит, Сергей, поехали там на пикничок, там сосисок пожарим. А мне Дух Святой говорит, не езжай с ним, он мутный. А у тебя будут проблемы. Я говорю, а мне его жалко. Он говорит, бери жену, детей. Я говорю, Тоня, вы не должны ехать с нами. У нас будут проблемы. Молитесь, чтобы я нормальный домой вернулся. Я говорю, давай мы с тобой сосисок пожарим. Мы с ним вдвоем поехали сосисок жарить. И, о чудо, у нас вытек бензин из бака по дороге. Мы, знаете, так, ну, я понял, началось. Знаешь, ты уже знаешь, пошло дело. То есть это, ну, мы приехали на станцию, и он уговорил взять. И чтобы там оторвался шланг от бака, там какой-то холодной сваркой решил его приклеить. Он его приклеил. На станции сказали, это держаться не будет, там сильное давление. Он, ничего будет. Он залез в машину, машину подняли наверх, ну, это на эстакаду, ну, наверх, это на подъемнике. А мне говорят, а ты смотри снизу, будет ли держаться. И вот я вижу такую картину. А там, знаете, два провода отсоединено, болтаются такие, ну, знаете, такие две клеммы такие болтаются. Он такой заводит ее, это все отрывается у меня на глазах, струя бьет в два провода в электрических. Они откачиваются, бьют от бензобак. Искра! И вспыхивает этот бензобак полностью. В это время он продолжает газовать, а бензин льется под машину. Образовалась лужа, которая горит и поджигает машину снизу. Я говорю, гаси это, выключай машину! Он такой, что? Я говорю, выключай машину! Он, чего? Выключай машину! Я беру какую-то ветошь, пытаюсь это все погасить. А я знаю, что в баке 5 литров осталось максимум, как раз для взрыва. Видите, ну, а бак горит. Вот знаете, именно бак с бензином горит. Он горит такой, весь полыхает. И там дырка еще в нем. Ну, и я понимаю, что он сейчас рванет во всю автостанцию. И все машины, которые здесь стоят на ремонте, все это рванет заодно вместе потом. Ну и вот... И я взял ветошь, пытаюсь сбросить. Он выпрыгнул из машины. И, слава Богу, какой-то там парень с автостанции. А там, я смотрю, нет ни одного огнетушителя. А он за столбом висит, этот огнетушитель, оказывается. И какой-то парень местный схватил огнетушитель, бфф, погасил все это. И говорит, клоуны, берите свою машину на галстук и езжайте отсюда. И мы два клоуна таких. Знаете, вот. И я заодно клоун. Понимаете, потому что когда ты начинаешь ходить кривыми путями, там неустройство. И написано, беззаконные страдали за беззаконные пути свои. Пути. Никогда не говори, Бог, за что ты меня так всыпал? Куда ты, Бог, смотрел? Почему это со мной произошло? Прежде всего, посмотри, на каких ты путях. Вы понимаете? На каких ты путях? Как вы вообще... общаетесь, ну, дома, с мамой, с папой, если есть муж, с мужем. Это ваши пути, хорошие пути или кривые? И если кривые, нужно встать на колени и сказать, Бог, прости, я исправляю мои пути. Я хочу ходить твоими путями. Библия говорит, не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради. То есть, если ты что-то стырил, ты на кривых путях. Кто понимает? Жди интересных событий в своей жизни. Потому что ты дал место дьяволу. А дьявол он не такой. Ой, ладно уж, не буду ничего делать. Ну, дали место. Ну, Он воспользуется этим местом, уверяю тебя. Он воспользуется. Он пришел украсть, убить и погубить. И человек страдает на своих кривых путях, потому что он выбрал такие пути. Он говорит, если ты там прелюбодействовал, больше не прелюбодействуй. Если ты занимался какими-то грехами, оставь эти грехи. Иисус говорит, если твоя правая рука соблазняет тебя, отруби ее и выкинь вон. Лучше тебе с одной рукой войти в Царство Божье, чем с двумя руками париться в аду. Вы понимаете это или нет? Но на самом деле это то, что Иисус говорил, отруби там руку, вырви глаз там и так далее, и брось от себя. Это метафора того времени. Так, поговорка такая. Это вот, ну, например, как какие-нибудь сейчас такие говорят. Ну, какие есть такие вот сейчас вот. А? Что? Чего-чего? А, да, волков боятся в лес не ходить. Ну, вот, например, такая поговорка. Или когда ты... Она означает буквально следующее. Оставь это и не делай больше. Оставь это и не делай больше. Вот и все. Как один, знаете, я рассказывал как-то, у меня друг такой, он, ну, когда совсем он юноша был, он у старого-старого такого, старого верующего, который сейчас с советских времен, в армии служил, был верующим, ну, во Вторую мировую войну был верующим, знаете, такой вот дедушка уже, вроде как и в тюрьме даже посидел, я точно не знаю, за веру. Ну, такой вот опытный такой, может быть, не шибко образованный, но мудрый такой человек. И мой приятель у него спросил, то, ну, я не помню, как его звали, ну, скажем, Вася. И он его так звал, вот, Вася, Василий, скажи, вот, как вот не грешить человеку, а? А это как раз библейский вопрос юноши. Там юноша в одном из псалмов задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой? И проблема первая. Я юноша. Если бы я был дедушка, я бы содержал, мне как бы уже и не надо ничего. Ну, как бы, вот бабушка есть, и в чистоте путь. Ну, как бы, и знаешь, а тут, как юноша-то? Вот в чем проблема. Дедушка, объясни. Он говорит, Вася, объясни, вот как мне не грешить? Вася говорит, так очень просто. Смотри, говорит, дьявол подходит к тебе и говорит, согреши. Ну, я же говорю, он не шибко образованный, поэтому просто объясняет. А ты не греши. Он говорит, подожди, да как не грешить? Да не греши, и все, в ад же пойдешь. Тогда дьявол согнется чуть-чуть, сделает вид, что он почти не дьявол, подойдет к тебе, скажет, согреши, а ты не греши. Он говорит, подожди, Василий, как не грешить, юноша? Он говорит, так ты не греши, все, в ад же пойдешь. Потом дьявол еще ниже согнется. Вообще почти не видно дьявола. Это вообще не дьявол. Подойдет тебе, скажет, согреши, а ты не греши. Он говорит, да подожди, ну как не грешить? Да не греши, и все, ты же в ад пойдешь. Потом дьявол подползет к тебе. Его вообще не видать, что-то такое подползло, вроде дьявола нет. Замаскированный, знаешь, с кустом. Не дьявол. Даже крылья такие приклеил, ангельские такие, знаете, на лопатках болтаются. И скажет, согреши, а ты не греши. Да подожди, как не грешить-то? Он говорит, да ты не греши, просто не греши и все. В ад же пойдешь. И вы знаете, вот все объяснение. Никакого там, ну, как бы, супер-пупер духовного ничего не было. Потому что кривые пути, которыми люди ходят, они всегда человека приводят в проклятие. И если честно, то в жизни может такое быть, что вроде бы тебя Бог и простил, а ты сталкиваешься в своей судьбе, как Яков. Знаете, Бог его простил, он там брата прораскинул, но из-за того, что у него была одна вещь, вот в его путях. Так-то все нормально, он был человек праведный, но корыстный. А корысть – это такой загибон на пути. Вот устроишься ты на работу и будешь завидовать тому, кто тебя обгоняет по должности. И даже не будешь понимать, почему. Потому что внутри у тебя есть такая вот тщеславие или корысть, желание первенствовать. И у Якова желание первенствовать было еще до того, как он родился. Ему даже Господь сказал, ты еще в чреве брата твоего, в чреве матери твоей запинал брата твоего. Представьте, он еще и там эмбрион, он еще не отличает левой руки от правой, а уже пинается и дерется. Да так, что запинал. Потому что он хочет первым родиться. Ты говоришь, ничего себе, раз такое может быть. Да ты еще не родился, грех в тебе уже жил через кровь Адама. И ты сталкиваешься, что этот грех, он будет манить тебя и совращать тебя, он будет совращать тебя на кривые пути. Для кого-то это просто какие-то, ну, корысть, для кого-то это воровство, для кого-то это ложь. Ложь, он такой невинный грех, наврал, никто не заметил. Ну, правда, тебе потом раз 50 набрехали. Вот, и потому что все, что человек сеет, он жнет. И есть такие перекрестки судьбы. Скажи соседу, перекрестки судьбы. Перекрестки. У нас в городе много перекрестков. На них обычно светофоры висят. Кто меня слышит? И я заметил, что Божий голос, это не то, что ты слышишь голос. Сын мой, прямо не ходи, или налево не ходи, направо не ходи, прямо ходи. Ты ничего не слышишь. Ты не слышишь, ты просто знаешь заповеди Божьи. Кто меня понимает? Бог редко, когда обращается к человеку слышимым голосом. Но у тебя есть такой внутри как бы красный сигнал. Светофор горит красный. Стоп! Не делай этого. Не ходи туда. Стоп! Такой как бы красный. В виде тревоги внутри тебя. Это называется внутреннее свидетельство от Бога. И ты понимаешь, что надо быть аккуратным, осторожным. Потому что эта ошибка, она может испортить твою жизнь, твою судьбу может испортить. Поэтому Дух Святой написано, все водимые Духом Божьим есть суть, по своей сути, сыны Божьи. Бог хочет руководить тебя, вести тебя. Скажи, Бог хочет вести меня. Но Бог ведет тебя Духом Святым. Дух – это то, что не видно. Кто понимает меня? Дух – это то, что не слышно физическими ушами. Кто понимает? Дух – это то, что ты можешь ощущать, но поможет тебе идти правильно Слово Божье, заповеди Божьи. И Дух Святой, Он ведет тебя. И поэтому торопливый ногами, написано, приткнется. Не спешите никогда принимать важные решения в вашей жизни. Не идите на поводу толпы, если Дух Святой не говорит тебе туда идти. Не делайте ничего за компанию, просто за компанию, если компания еще и не очень хорошая. Даже если бы она была хорошей, если Дух Святой не хочет, чтобы вы что-то делали сейчас, не делайте и делайте то, что Дух Святой вам говорит делать, к чему Он вас побуждает. Но обязательно делайте, не стойте, когда Дух Святой говорит, иди, не медли. Понимаете? Например, Дух Святой тебя влечет свидетельствовать об Иисусе, а страх внутри тебя говорит, давай в другой раз. Таким образом, есть такие перекрестки в нашей жизни, когда твоя воля сталкивается с волей Божьей. Твои желания – с желаниями Божьими. А иногда и часто твои желания, они не соответствуют желаниям Божьим. Это перекрестки. Написано, Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Что такое закон Божий? Кто знает? Это не бойся, любой ответ будет правильным. Это заповеди Божьи, правда или нет? Не кради, не прелюбодействуй, не желай чужого, не завидуй. Почитай отца и мать. И это означает, что у тебя всегда будет искушение не почитать отца и мать. Кто понимает это? Не уважать. Почитать – это означает оказывать честь, как оказывают царям. Чтить, уважать, говорить правильным голосом. Не таким, чего вам? Да чего это? А что я? Ты же не будешь так говорить с царем, правда или нет? Один раз скажешь, и все. Почтить – это интонацию правильно. Например, когда написано, что жены должны уважать своих мужей, почитать, это не значит, что ты должна с ним разговаривать. Ну, че ты тут вообще? Как лохушка. Как будто тебя из колхоза только что выгнали за то, что корову до смерти задоила. Ну вот, и они потом говорят, а что у меня с мужем проблемы? Потому что ты не чтишь его. А и написано, что точно так же почитать нужно своих жен. А если ты не почитаешь маму, не почитаешь отца, и ты точно так же не будешь почитать свою жену или своего мужа. И поэтому ты стоишь на перекрестке, тебе чтить или не чтить. И каждый день, когда тебя кто-то просит что-то сделать, или ты сталкиваешься с какой-либо властью, с учителем в институте, с профессором, там, с работодателем своим, и ты не чтишь его, ты выбираешь кривой путь. Алло, кто со мной? Поэтому ходить прямыми путями – это ходить в законе Божьем. Это ходить в законе Божьем. И каждый день ты можешь столкнуться с этим. Например, ты находишь чью-то вещь, чужую вещь, и у тебя есть искушение оставить ее себе. Вместо того, чтобы найти хозяина. Кто понимает? И ты знаешь, что если ты оставишь ее себе, это будет, ну, в принципе, я не украл, но на самом деле это беззаконие. Ты же не хотел бы, чтобы с тобой так поступили? Ты забыл сотовый телефон на базовый 2. Кто-то нашел, вынул симку, сказал, спасибо, Господь, ты благословил меня. Ну и вот, я так молился. Ты же не хотел, чтобы с тобой бы так поступили. Ты бы хотел, чтобы ну, тебе вернули, правда или нет? Или ты, допустим, забыл в магазине, как знакомый у меня, говорит, смотрю, женщина одна рассчиталась и ушла. А кошелек оставила, знаете, такой большой кошелек там раскладной, оставила рядом с кассой и умчалась. Я, говорит, смотрю, ее нет. Я открываю этот кошелек, а там где-то несколько тысяч долларов. Вот, ну, знаете, много. Билеты на какую-то страну, визы, ну, заграничный паспорт и, знаете, еще что-то там, ну, такие, много чего. Я думаю, вау, тысячи долларов. Эта женщина уже далеко. Сейчас выбегу, не найду. И Дух Святой говорит, что ты делаешь? Ты хотел бы, чтобы так с тобой поступили? Говорит, выбегаю. Женщина, женщина, стойте. Вы забыли свой кошелек в магазине? Она, не может быть, раз, нет. Она чуть сознание не потеряла, когда увидела, что ей отдали кошелек. Она хотела дать там несколько сотню долларов или что, отблагодарить. Нет, нет, не надо, это не мое. Не надо меня благодарить. Я их не заработал, я ничего не сделал. Пусть и благословенны. Та уже понимает, что, оказалось бы, без паспорта, без этой пути, ну, понимаете, все, у человека бы все пропало. А кто-то обрадовался по вере, такой христианин, что Бог его благословил. Как вы думаете, Господь бы воздал бы этому человеку однажды? Разве однажды бы ты не оказался в аэропорту без билетов и без паспорта? И не вспомнил, не напомнил бы, Господь бы лично позаботился поместить тебя в аналогичную ситуацию. Вы понимаете? И чтобы ты оценил ущерб, потому что Господь, кого любит, обязательно обличает и наказывает. Алло! И когда мы с вами становимся христианами, то есть мы становимся с вами учениками Иисуса Христа, то Бог хочет, чтобы мы выбрали Его пути. И на этих путях, Божьих путях, у тебя всегда будет благословение. Знаете, иногда христиане говорят, я иду прямым путем, пока искушений нет. Так было с Иисусом. Иисус был в пустыне, искушаем сатаной. Помните эту историю? И сатана предложил ему все царства мира. Быстро и легко. Просто ты тут поклоняешься, можешь не сильно, можешь просто так, слегка. Это не важно. Не обязательно упасть. Просто сказал, ну ладно, дьявол, ну, немножечко поклонюсь. И тебе все царства мира. Но прямо сейчас. Большие деньги. Все прямо сейчас. И люди выбирают, многие выбирают такое. Они выбирают, но Иисус сказал, Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. И три предложения, которые сделал ему сатана, он ни на одно не клюнул, потому что это перекрестки были бы его жизни. Потому что это то, если ты примешь сторону врага, уйдешь на его пути, как это было с Иудой, которого Иисус назвал дьяволом. Он сказал, не 12 ли я избрал, но один из вас дьявол. Почему? Потому что Иуда встал на путь дьявола. Нет такого пути среднего. Ты либо на пути Божьем, либо на пути дьявола. Я помню, пастор Андрей рассказывал, что ему мама рассказала его. Она говорит, однажды, когда мы только-только стали верующие с твоим отцом, тебя еще не было. Говорит, мы с ним поссорились. И говорит, и так, знаете, кровать супружеская, она же широкая обычно. Но, говорит, и мы, а я в одну сторону к стене отвернулся, муж в другую сторону отвернулся. И говорит, и ночью, говорит, я смотрю, дьявол заходит, на кровать залез и себе, значит, так разглаживает простыночку между нами и укладывается такой веселенький. Я, говорит, так напугалась. Я говорю, пошел вон, дьявол, и к мужу прижалась. Сразу помирились. Библия говорит, не давайте места дьяволу. Я однажды эту историю услышал и говорю, надо же, как прикольно. И однажды мы с Тони тоже что-то поссорились. Я думал, это прикол, пастор рассказал. Ну, видение такое. Однажды мы с ней что-то поссорились и тоже так отвернулись в разные стороны. Я ночью просыпаюсь, такое бесовское присутствие. Знаете, вот черт в комнате. Ладно бы в комнате, друзья, на кровати посередине между нами. Аналогично. У себе местечко разглаживает. Я как заорал, говорю, пошел вон, дьявол. И тоже раз к жене. Дорогая, прости меня, аллилуйя, все нормально. Разбудил даже ее. Вот. Знаете, потом, я не думал, что это, ну, знаете, такие притчи люди рассказывают. Пастор шутит. Говорит, не давайте место дьяволу. Хе-хе-хе-хе. Прикалывается, пугает нас дьяволом. Ну, знаешь, дьяволом я не пугаю, но Библия говорит, что не бойтесь ничего, кроме того, кто может душу вашу в озеро огненное вернуть. И говорит, ну, это не дьявол. Нет, это он. Он может душу твою в озеро огненное вернуть, если ты дашь ему место. Слышите меня? Он специалист. И люди многие, они в аду, потому что они позволили дьяволу это сделать, разрушить свою жизнь. Смотрите, интересно. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедовал повеление Твое хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, от всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. Смотрите, он говорит, я от всякого злого пути удерживаю мои ноги, чтобы хранить Слово Твое. И иногда, когда разговариваешь с людьми, которые изменили своим женам, впали в блуд там или просто ну, в прелюбодеяние, неважно, то у всех обычно одна и та же история. О, вы не понимаете, это такая страсть, я так влюбился, я просто, ну, у меня крыша съехала, я ничего не хотел, кроме вот. Это было так сильно, это было от Бога. Только Бог дает такую любовь. Но Бог не дает такую любовь, чтобы ты изменил жене или до брака вступили в сексуальные отношения. Кто понимает? Бог не будет это давать. Я, например, первый раз влюбился, мне было 6 лет. Что вы думаете, это мне Бог дал любовь? Нет, это моя личная способность. Если я влюбился в 6 лет, я должен был прийти к маме и сказать, мама, я готов к браку. Она говорит, а с чего ты взял, сынок? Ты что, тебе 6 лет. Любовь пришла от Господа. Правда, потом эта девочка, она, ну, короче, жадиной оказалась. У нее была куча хомяков, она ни одного не подарила. Я понял, что она любит хомяков больше, чем меня. И у меня чувства к ней пропали, вообще-то крысы исчезли. Я так удивился, думаю, как быстро чувства исчезли. Пришли, главное, так сильно так пришли. Нет, там не было никакой похоти, любовь. 6 лет у меня чистая платоническая любовь, знаете. Но исчезла так же быстро. Знаете, я думаю, что вот это чувство, которое дает, приходит к тебе, чувство любви, его и дьявол тебе может дать. И знаете, таких рисуют ангелов, купидоны называются, такие пузатые с крылышками. Они ищут лохов. Ты такой, кто это? И крыша съехала. И потому что на самом деле влюбляется вообще, как кто-то, русская поговорка, любовь зла, полюбишь и козла. И вот когда тебя это посетило, зло, у тебя вообще, ты не видишь даже. Ну и что, что он неверующий? Ну и что, что он колется? Я его изменю. Ну и что, что он алканавт? Ну и что, что он весь подъезд обхаркал у меня, ожидая меня, ну там. Ну и что он придурок? Зато я его люблю. Все говорят, ты что, с ума сошла? Он придурок. А тебе все в нем вообще, все вот. Твой придурок. Знаешь, потом, когда любовь проходит, и ты такая, у тебя раз просто очки с тебя сняли, ты видишь, придурок. А теперь тебе с ним надо жить долго и счастливо, пока смерть вас не разлучит. А она не торопится. И разводиться нельзя. И вы знаете, и потом люди на перекрестках своей судьбы, потому что они пошли на поводу своих чувств, своих эмоций. И они пошли просто на поводу этого, они разрушили их жизнь, их жизнь была разрушена. Раньше, например, родители сами выбирали жену своему сыну. Посмотрит на папу, посмотрит на маму, посмотрит на нее, уже им так лет 40-50, они разбираются в жизни. Уже не так, что, знаете, если ты молодой, ты увидел просто красивую девушку, увидел, откуда у нее ноги растут, и дальше у тебя глаз уже подняться не смог. И решил, что это от Бога. А родители, они на это вообще не смотрят. Они говорят, сынок, нашли тебе девушку по сердцу твоему. 100%. Мы тебя знаем, ее родителей знаем, ее знаем. Хорошая девушка. Зашли в ее комнату, там такой порядок, значит, и у тебя тоже будет. Алло. В гости пришел, вышел из туалета, унитаз сломался. А почему? Потому что так прилип, его так давно не мыли, что когда вставал, он оторвался. И там, короче говоря, но там твоя любовь живет. И ты не видишь в упор, что если она не может ухаживать за собой, не может ухаживать за своим домом, не может, ну, то ты жить-то ты будешь потом, когда у тебя очки снимутся. Вот именно все время так. И на самом деле это пути, вот в пути кривые впадают люди, которые не любят Бога. Потому что любящих Бога Бог хранит от бед. Как Ваня прочитал, «За то, что ты возлюбил меня, 90-й псалом, избавлю тебя, защищу тебя, потому что ты познал имя мое». Когда человек влюблен в Бога, очень сильно и страстно, то Бог обязательно защитит этого человека от его кривых путей. Во всяком случае, он предупредит тебя во сне. А не всех предупреждает. Некоторых не предупреждает. Кто меня слышит? Он придет защитить тебя, поможет тебе, сохранить тебя. Аминь. Но если ты не любишь Бога и любишь такие пути, он даже предупреждать не будет. И он скажет, ну, этот человек все равно не будет меня слушать. Я со многими разговаривал, я говорю, дорогая сестра, этот человек, он верующий, конечно, но только еще 3 дня. И он младше тебе как бы на 20 лет. И И я тебе скажу, что у вас не будет счастливый брак. Пастор, вы ненавидите меня, вы не желаете мне счастья. Я говорю, да нет, желаю. Поэтому и говорю, не делайте этого. Они говорят, нет, это любовь, он меня любит, я его люблю. Я говорю, не делайте этого. Со мной разговаривать перестали, на меня обижались. Другой говорю, не женитесь на этом человеке. Почему? Его мужчины не уважают. Она говорит, как это? Я говорю, если его мужчины не уважают, он не совсем мужчина. Не смотрите на внешность. Он, конечно, похож на мужчину, но вам будет тяжело, вы будете за ним ухаживать все время. А мне так хочется за кем-то ухаживать. Вот и будет вам. Не он за вами, а вы будете за ним. Опять стал врагом. Потому что когда человеку хочется ходить своими путями, ну, вот своими, он никого не слушает. Обычно первое, кого надо послушать, если ты не слышишь никого, у тебя только любовь. У тебя такие сердечки, ты не в вменяемом состоянии. И одна часть разума осталась, она говорит, иди к пастору, посоветуйся. А вдруг скажет, это не от Бога, не пойду. Иди. Приходишь, пастор, вот такие-такие. Пастор говорит, о, у меня мира нет. А что так? Не надо вам это делать. Нет мира. У меня нет. Я слышу Дух Святой. Это не ваш вариант. Не может быть. И люди все равно потом узнаешь страшные истории. Очень страшные истории. В церкви. Такие же страшные, как в миру. Только тут Бог не сохранил. А почему не сохранил? Он говорит, как же, я сохранял, я посылал тебе пастора, я говорил то, я делал это. Но вы настолько любите свои пути, и вы выбираете свои пути. И вы знаете, я хочу, ну, как бы коснуться очень глубоких вещей. Первый псалом, первый стих и дальше. Блажен муж, девушки можете вставить свою, также и жены Божьи, который не ходит на совет нечестивых. Не стоит на пути грешных. Знаешь, на пути грешных стоять, это то же самое, что в Москве на автобан выйти, постоять. Мягко говоря, ты будешь препятствовать движению. Вот, вы знаете, это в лучшем случае. На пути грешных стоять, это как та шутка, когда один новый русский, тогда вот было, новые русские появились, сейчас уже почти не говорят этого. Не имея прав, все-таки решил взять машину, ну, без водителя поездить. И он едет, и вдруг звонит ему его водитель и говорит, босс, вы где сейчас? Он говорит, я еду по кольцу, по МКАДу. Он говорит, босс, будьте осторожны, сейчас по радио сказали, какой-то придурок едет по встречной полосе. Да их тут тысячи! Знаете, вот, это настоять на пути грешных, это выйти не на свою полосу движения. И поначалу тебе все моргают. Уйди отсюда, ты не там. И вот говорит, блажен муж, который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. И дальше еще интереснее. Но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. А теперь давайте опять о законе. Что такое закон? Не бойтесь ошибиться. Заповеди. Заповеди. Молодцы. Скажи соседу, заповеди – это закон. А теперь надо, оказывается, о них размышлять. День и ночь. Ложишься спать и думаешь, как у меня сегодня день прошел? Как насчет заповеди? Берешь первую. Не сотвори себе кумира. Как у меня сегодня насчет кумиров? Я сегодня Васе поклонился. Когда ты Васе поклонился? Когда Вася сказал, пойдем это со мной, поможешь мне пиво нести ящичек. Я понес. Потому что боялся авторитет Васин потерять в своих глазах. Или, например, о, я сегодня поклонился моим людям, потому что Бог мне сказал, проповедуй Евангелие. А я не Богу поклонился, а им и сказал, мало ли, вдруг что обо мне люди скажут. Ой, Бог, прости меня, только Тебе надо поклоняться, Тебе одному служить. Потом, Господу Богу одному поклоняйся, Ему служи. Служил ли я сегодня Богу? Подумал. В принципе, не служил. День прошел, а Богу я сегодня не служил. Я ничего не сделал ни людям, ни Богу. И знаешь, иногда, когда ты сравниваешь, ты размышляешь об этом. Ты можешь увидеть, и когда ты размышляешь о законе Божьем день и ночь, то самое главное, что Иисус сказал, и к чему я хочу подвести вас сейчас, Он говорит, что любовь – это исполнение закона. Скажи соседу, любовь – это исполнение закона. Библия говорит, что любовь – это совокупность совершенства. Совокупность совершенства. И когда к Иисусу обращались и говорили, какая самая великая заповедь в законе, Иисус сказал, что нету больше той заповеди, чтобы что? Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. И потом Он сказал, в этих заповедях весь закон и весь этот Талмуд, вот вся Тора в этих заповедях, и в этих заповедях все пророки, вся пророческая сущность Писания, весь духовный мир, ангелы, все, что ты думаешь, все в этой заповеди возлюбить Бога и возлюбить ближнего. И дальше интересно. Если ты размышляешь, ходил ли ты в любви, любишь ли ты Бога, что ты, ну, ходил ли ты в этой любви, то Библия говорит, ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет. Во всем, что ты будешь делать, ты будешь успешным. Скажи другу, ты будешь успешным. Вы знаете, и дальше написано, что не так будет с нечестивыми людьми. Ты будешь успешным, если ты будешь ходить в этой любви, Божьей любви. Судьбы ломаются на перекрестках неправильного выбора. А выбор такой, поступить по любви или поступить не по любви. Поступить по любви или не по любви. Иногда, я помню, бывают такие моменты, когда кто-то говорит, о, я так люблю этого человека, но он женатый. Но у него жена дура, я ее видела. Она просто мучает его. А ты говоришь, ты можешь оставить его? Нет, я не могу, вы не представляете, какие у меня чувства, я не могу его оставить. Ты любишь Бога? Да, я люблю Бога. Ты любишь Бога больше, чем этого человека? Ну да, я люблю Бога больше, чем этого человека. Тогда сможешь. И тогда на перекрестке своих чувств, вот это, где страсть, где ты в искушении, где ты не контролируешь себя нормально, где крыша едет, ты выберешь правильный путь, и придет мир, придет облегчение. Как только человек говорит дьяволу «нет», искуситель уходит из его жизни. Очи Господа наблюдают за нашим выбором. Я заметил, что иногда бывает в жизни, что как будто на тебя Бог посмотрел. Несколько раз, еще будучи неверующим, я это ощущал. Я не знал, не верил в Бога, я знал, что что-то есть, но я рос в Советском Союзе, даже был коммунистом год или два, и даже был комсомольцем недолго, и был пионером, и все такое. Я в это верил. Я верил, что Советский Союз – это самое лучшее, самое справедливое вообще. Я согласен был с Маяковским, который писал, «Я вынимаю из глубоких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза». Ну и вот, я верил. Нас так воспитывали. Мы были загипнотизированы этим дуроскопом и всем остальным. И это легко подпасть под чары, ну, знаете, сегодня многие люди, они говорят, американцы сволочи, там, их надо там убивать, там, вот, Запад против нас, потому что они смотрят дуроскоп. И они поддались гипнозу, психозу массовому. Гипнозу не поддается только тот, кто ходит в Божьей любви, запомните это. И если ты не ходишь в любви, ты будешь ненавидеть какой-нибудь народ, какую-нибудь страну, будешь националистом или еще фашистом, не дай Бог. Потому что гипнозу поддается только тот человек, который не ходит в Божьей любви. И вы знаете, интересная вещь, что я ощущал Бога в своей жизни все равно, несмотря на то, что... Я помню, маленький был совсем. У меня родители так сильно ссорились. Папа ссорился с мамой. И я подошел к окну. Было темно за окном. И я сказал: «Бог». Я знал слово «Бог». В словаре есть такое «Бог». Я смотрел, там темно за окном. Если ты есть, сделай так, чтобы они замолчали. И они вот так замолчали. Такого не бывает. Так ссоры не прекращаются. Вот так. И замолчали. И мне показалось, я почувствовал, ощутил, как будто Бог на меня посмотрел. И, воспользовавшись моментом, я сказал: «Дорогой Господь, тогда сделай еще вот что». Я сказал: «Я хочу, чтобы папа никогда не умер, чтобы мама никогда не умерла». Я же не знал, что, у нас мальчишка один в соседнем классе умер. Баловались на стройке, его песком засыпало. И засыпало, его не довезли, легких было много песка, он умер. А он был совсем, параллельный класс. И я сказал: «Бог, сделай так, чтобы мама не умерла, папа не умер, бабушка не умерла, дедушки не умерли, и брат мой никогда не умер, и чтобы мы всегда вечно жили». И я почувствовал, что Бог услышал меня. Я сказал: «Аминь». Я не знал этого слова, но в сердце сказал: «Так будет, Бог меня услышал». И я не знал, что я спасусь. Однажды буду служить Богу, расскажу моему брату, расскажу моей маме, папе, они спасутся. Моя мама сейчас на небе с Иисусом. Папа служитель реабилитации. Мой брат пастор церкви. У него прекрасная церковь. Около 400 человек. Она растет. И мои дедушки верующие. Один был вор, дед Павел. Он сидел в тюрьмах за воровство. А другой дед Тимофей, его звали. Был начальник милиции в городе. Они друг с другом даже не общались никогда. И один спасся, и другой спасся. И вы знаете, все спасены. И когда я приду на небо, я увижу их, и мы будем вечно вместе. И я помню эту молитву. Один раз в армии, когда я потерял два рожка с патронами, а я служил у нас, в войсках, где у нас были патроны всегда настоящие, и оружие всегда было. Я расстегнул ремень, ехал в машине, потому что подсумок давил, на живот, с рожками. И несколько раз ГАЗ-66 машина ломалась, мы ее так откидывали, ремонтировали, и где-то на дорогу они упали. А знаете все, почему у нас машина ломалась? Мы решили согрешить. Мы не знали слова «согрешить», мы были неверующими. И я никогда этого не делал, но все пацаны это делали уже, один я остался, ненормальный. И поэтому мы взяли девчонок в машину и поехали с ними на службу. И машина начала ломаться. Она ломалась 8 раз. И каждый раз я внутри чувствовал, что-то не так. Кто-то выше не хочет, чтобы это было в моей жизни. Вы знаете, мы приехали, я обнаружил, что у меня потеряны все патроны. За один патрон такая взбучка будет, а я два рожка. Я как взмолился на дороге. Я прямо так вот: «Бог!» сказал. «Помоги найти патроны. Где? 36 километров. Где они? Там машина туда-сюда ездит». И машина наша поехала. А девчонки остались. Я решил сходить в лес, прогуляться. Подскальзываюсь на камни. Лечу носом в темноту, а там такие ночи темные в том месте, что вот так руку не видно. И чтобы нос не разбить, я же не знаю, во что я лечу, я руки вперед выставляю, и обо что-то очень острое разрезаю себе руку, вот эту, вот тут такой шрам. Мне такое ощущение, что я вены себе порезал, потому что у меня кровь как начала хлестать, дух так. Я руку зажал, а у меня такая радость. Мне не надо с этими девчонками время проводить. Вот такая радость. И я вышел и сказал: «Спасибо, Бог». Потому что на самом деле, я скажу вам честно, несмотря на то, что этот мир сделал похоть флагманом, флагом этого мира, и они говорят, ты должен иметь там интимные отношения со всем. Ни один парень нормальный, ни одна нормальная девушка никогда не хотят этого до брака. Знаете почему? Потому что ты знаешь ей что-то, что очень-очень свято. И это заложено в тебя Богом. Поэтому люди, которые имеют интимные отношения до брака, никогда не счастливы, они не бывают счастливы. Даже официальная статистика говорит, в фильмах говорят, самая классная сексуальная жизнь вне брака. А в браке ходит муж в пижаме, и в кино показывают таких несчастных мужа с женой. Муж смотрит на других, жена на других. И они такие несчастные в своем сексе, в своем браке. А знаете, что правда говорит? Что 80% людей, вот из всех, вот когда делают этот вот, что в браке люди счастливы в сексуальных отношениях намного больше, чем люди, которые имеют множество партнеров вне брака. Знаете почему? Потому что каждый раз, когда ты ложишься с чужим человеком, ты чувствуешь себя погано на сердце. Погано, погано. Как будто вас дерьмом обмазали. Оргазм был недолго. А ощущение поганости остается навсегда. Алло! Правда, в кино тебе этого не покажут. В кино тебе показывают наоборот. Смотри, как люди счастливы. В кино тебе не покажут, что у гомиков рак, толстые кишки. Они тебе это не покажут. Они тебе не покажут их болезни, что с этим бывает, что человек, который блудит, он грешит против собственного тела своего. Тебе не покажут это в кино, потому что это же некрасиво на это смотреть. Но в жизни вовсе не Санта-Барбара, а все намного хуже. Вы понимаете, в жизни человек платит своим телом за свои грехи, за свои кривые пути. Он платит раком, преждевременной смертью платит. Он платит болезнями, он платит тем, что видит своих детей, которые гибнут. Он платит это и переживает это собственной душой, собственной кожей. За кривые пути, которыми он ходил. И он говорит, Бог, почему ты это допустил в моей жизни? Не Бог это допустил. Бог говорит, безрассудный страдает за безрассудные пути свои. И вот интересная вещь, которую я... Ой-ой-ой. Я говорю, Господь, я так хочу 8 закончить, всех отпустить. Кошмарики какие-то. Что ж со временем-то? Начали поздно, да? Ну, я закончу все равно. Я верю. Бог, скажи... Бог возлюбил тебя прежде. Аминь. Знаешь, что Бог, Он возлюбил тебя, мы это называем, в Библии есть три слова, вообще их больше, ну, я слышал, что их больше, но я не специалист греческого, но в Библии есть три слова точно, которые означают любовь. Одно из них агапы слово, это безусловная любовь. Вот ты можешь, знаешь, вот ужасным быть человеком, кем угодно. Бог тебя любит. Алло. Бог любит, вот к нему блудницу привели, бросили ее. Говорит, надо ее камнями побить. Бог ее любил. Он за нее заступился, он ее простил. Так или нет? Прокаженный человек, грязный, прокаженный, вонючий, в струпьях. Никто не хочет с ними иметь общения. Бог его любит. Безусловно. Как, даже больше, чем если бы он был здоров. Он больше о нем печется. Он любит его. Он возлюбил тебя до того, как ты появился на этот свет даже. До того, как ты узнал о своих косяках. Он знал тебя, познал тебя и возлюбил тебя, потому что он Бог, он и есть любовь. Он любит тебя без всяких условий. Это любовь агапы. Это любовь безусловная. Это сумасшедшая любовь. Ей нет предела. Вы слышите меня? Просто нет. Он любит тебя не за то, что ты сделал хорошее или плохое. Он любит тебя просто так сильно. И Он это доказал. Он отдал Своего Сына, чтобы выкупить тебя от власти греха, болезней. Смотрите, как Он тебя возлюбил. Он мог бы просто, Сын бы мог бы умереть и искупил бы тебя от смерти. Но Он был повешен на кресте, изуродован, изранен, избит бичами. На Него был, Ему одели терновый венец и вбили палкой Его в голову. Его изуродовали. Он возлюбил тебя так сильно, что ранами Его Он был изранен, чтобы ты был исцелен. Он любит тебя, твою кожу, твои глаза, твои руки. Он любит тебя, вот как папа или мама любит своего дитя. Для папы и мамы в их дитя нет ничего нечистого. Кто меня слышит? Для папы нет ничего нечистого в своем сыне или в своей дочери. Дочь может быть некрасивая, толстая такая, в классе ее обижают. И папа безумно ее любит, неважно, она толстая, некрасивая. И чем хуже, может быть, ее обижают, тем больше он ее любит. Тем больше он хочет ее защитить, потому что это его дочь. Я видел детей, которых родители так обожают, хотя у них там гидроцефалия, еще что-то. И они торопятся домой, чтобы побыть со своим ребенком. Они не способны к жизни, они никогда не смогут заработать денег, помочь своим родителям. И родители их не бросают. У них приступы эпилепсии бывают, и родители их не бросают. Библия говорит, забудет ли мать грудное дитя свое? Но даже если бы она забыла и не пощадила, Господь говорит, я никогда тебя не забуду. Никогда. У Марка Твена есть такое место в одном из произведений, где рабов везут на кораблях. И у одной рабыни сын был, грудной сын, урод. Урод. И она родился уродом. И он урод, он поэтому ничего не стоит, никаких денег не стоит, его не продашь. Урод. И кто-то из матросов взял его, а она всегда с ним ходила, взял его и выбросил за борт. Все и поржали, всем было смешно. И эта женщина выпрыгнула за борт за своим ребенком, чтобы спасти его, и утонула. И люди ходили и говорили, какая она дура из-за этого урода. Из-за этого урода она бросилась за борт. И Бог, Отец, бросился на эту землю, висел на кресте, а мы были в грехах еще. И дьявол говорил, как ты из-за этих уродов? Они прелюбодействуют, они воруют, они ненавидят, они клеветники. Они не почитают, они весь закон твой попирают. Они тебя-то ненавидят. Они тебе кулачком своим машут. А ты за них бросился на эту землю и умер за них. На кресте, понимаешь, не просто как-то там своей смертью, а умер сознательно. Его пришли брать и упали от силы Божьей перед ним на колени. Он говорит, кого ищете? Они не могли его взять, он сам себе отдал. Они говорят, Иисуса Назарянина, это я, меня берите, их отпустите. И он добровольно умер за нас на кресте. Это агапа, это безусловная любовь. А почему тогда в Евангелии от Иоанна, в 14 главе написано, там написано следующее. Кто соблюдет мои заповеди? Послушайте внимательно. Кто соблюдет мои заповеди? Заповедь любви. Кто возлюбит меня? Кто возлюбит своих ближних? Возлюбит людей, возлюбит, как я их люблю, того я возлюблю, и Отец мой возлюбит этого человека, и мы придем к этому человеку, и будем жить в этом человеке. В нашей Библии написано, дворец сотворим внутри этого человека. И я думаю, подожди, Господь, ты уже возлюбил нас, зачем тебе еще как-то нас, почему мы должны что-то сделать, чтобы ты еще как-то нас возлюбил? Ведь написано, что Бог так возлюбил. А тут написано, если ты исполнишь мои заповеди, я возлюблю тебя. Отец мой возлюбит тебя. Вы знаете, люди, в которых в жизни Бог сотворил дворец, обитель, а до этого написано, я явлюсь этому человеку. Иисус говорит, сам, лично. Кеннету Хейгану Иисус являлся 8 раз. Я слышал люди, которым являлся Иисус. Я думаю, надо же. Иисус, я хочу, чтобы ты мне явился. Это библейски, это по-библейски. Попросить, чтобы Иисус тебе явился, пришел к тебе в комнату, может быть, ночью или днем, Или зашел в аудиторию, прям физически зашел, когда вы все учитесь, и сказал: «Привет там, Марина, доченька, хочу благословить тебя перед экзаменами». Ха-ха! И все такие: «Говорю, что такое?» И все понимают, что Бог любит эту девочку, вы понимаете, пришел поприветствовать. Как я вам рассказывал эту историю про одного, помните история, когда один в одной церкви, там все белые были, один черный был, его Джо звали. И он, ну, странный такой был. Ведь знаете, когда идет поклонение, нам же влом иногда поклоняться, у нас тело-то ленивое. Кто меня понимает? О, мы так поклоняемся, мы так о своей сосиске думаем. Иногда я вас, на вас смотрю, на некоторых, вы так поклоняетесь, вам лет по 15 еще некоторым, а вы так поклоняетесь, как будто вам 90, вы уже жизнь познали. Такие, знаете, ходят такие мудрые, такие, думаешь, как ты успел состариться-то? Что случилось? Как будто пыльным мешком стукнули. Говорит, ты молодая еще, молодой. Он у меня, я и то молодой, мне молодость средних лет сейчас. Я вон скачу, у меня там уже чувствую такой мотор. Еще, знаешь, прибавил же килограмм 20, ну, лишних, ну, для меня. И с ними скачу, вместе славлю Бога. Посмотрел на вас таким. Думаю, надо же, состарился. А некоторые вообще. На некоторую молодежь посмотришь, думаешь, когда ты успел, ну, как, знаете, белое солнце в пустыне, там все такие детки у ворот города, знаете, такие, без эмоций. Я думаю, Иисус веселее выглядел намного. Жизнь уже пожили. Пипку увидел и подумал, что всю мудрость получил. Иисус Христос славил Бога, скакал. Знаете, Давид скакал. И интересно то, что вот этот Джо, он, ну, такой, он же черный, ему можно. Он выбегал вперед перед каждой проповедью пастора. Это шло из месяца в месяц, из недели в неделю. Каждое собрание поднимал руки и кричал: «Иисус, Джо сейчас здесь!» Так страстно это делал, знаете. «Иисус, Джо сейчас здесь!» Мы такие, ну, мы русские, мы не эмоциональные. Мы типа: «Иисус». На эмоционально. Я ходил на хоккей. Нормально. И у русских там, и русские еще как. И русские у нас на футболе, знаете, фанаты там. Такое в Польше делали, очень эмоционально. Вот, и могут, если захотят. Русские не эмоциональные, когда, знаете, им это не надо. Очень эмоциональные. Евразия. Не Европа, не Азия. Знаешь, непонятно что. Но как бы вроде тихий-тихий, а потом как надо, уже не такой тихий. Могут, если захотят, вы понимаете. И я понимаю, там финны не эмоциональные, они совсем туда далеко, к полярному кругу. Но ты-то нормальный, аминь. Эмоционально. Да и то, когда их Дух Святой касается, очень эмоционально. И вот, знаете, однажды этот Джордж не пришел на собрание, пастор, и потом на второе не пришел. И нет человека, вот знаешь, вот бывает, ты пастор, смотришь, исчез один такой человек, как будто пол церкви опустело. Вот Джо нет, и кажется, пол церкви исчезло. И он говорит: «А где Джо?» Он говорит: «Да он в больнице, пастор пошел. А там вся палата уже спасена». Он сказал: «Люди, как вы спаслись?» Они говорят: «Так это произошло в тот день, когда Джо к нам положили. Утром его положили, а вечером открывается дверь, заходит Иисус. Мы все его видели. Поднимает руки и говорит: „Джо, Иисус сейчас здесь“. И говорит, мы все покаялись. Потому что Иисус явился ему сам. Да, не просто там ночью втихаря одному. Джо, давай поговорим, мне так нравится. А так, что все видели. Он не стеснялся, выбегал. И Иисус его не постеснялся. Вы понимаете? Иисус говорит, если ты, он говорит, если ты возлюбишь меня, то я приду и дворец у тебя сотворю. И вы знаете, что самое прикольное? Там вообще другое слово стоит, не агапе, а стоит слово филио. Оно означает дружескую любовь, привязанность. Это душевная вещь уже, это такая душевная, это взаимоотношения. Скажи, взаимоотношения. Представь себе, оказывается, когда ты строишь с Богом взаимоотношения, ты возлюбил Его не просто так верой, как я молился, говорю, Господи, я, конечно, верю, что Тебя люблю, только не чувствую. Ну, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы я любил Тебя чувственно, чтобы я эмоционально Тебя любил, страстно Тебя любил. Потому что Ты хочешь, чтобы моя любовь вырастала во всяком познании и чувстве, написано в послании, чтобы ваша любовь росла. И когда ты начинаешь строить с Богом отношения, и ты влюбляешься в Него, ты начинаешь переживать Его любовь, ты не можешь без Него, ты не можешь спать без Него, ты общаешься с Ним, ты страстно Его желаешь, ты фанат Иисуса Христа, ты имеешь общение с Ним, ты знаешь Его лично, а Он знает тебя. Вот тогда это душевное. Мы говорим, вот это, говорит, агапа, это великая любовь, филио, это так. А есть еще пошлая любовь, эрос. Сексуальная любовь, это плохая любовь, это грех. Адам с Евой согрешили. Но они согрешили не потому, что Каина зачали или Авеля, а потому, что сожрали не с того дерева. И первородный грех, это не сексуальный грех. Кто меня слышит? А сексуальная любовь, эрос, то, что называется, это пик, это высшая стадия любви. А? Поэтому это не со всеми у тебя должно быть в городе Ярославле, а только с твоей женой, только с твоим мужем. Кто понимает? Поэтому эти отношения, за эти отношения вне брака Бог наказывает, потому что это святое святых. Кто меня слышит? Это не грех, это пик отношений. Это когда ты так любишь человека, свою жену, девушку сначала, потом она становится твоей женой. У вас есть душевные отношения. И эти душевные отношения, дружеские отношения, вот эта страсть друг к другу венчают, венчает то, что в Библии называется эрос, или у нас говорят сексуальная любовь, или то, что является причиной того, что человек рождается новый в мир. Если эта ужасная, порочная страсть является грехом, и ты, друг, еще и родился, гаденыш, что ж ты, без рог, дьяволенком таким. На самом деле, Библия говорит, что мы без плода бываем, потому что мы не ходим в любви с Богом. Он говорит, и прибудьте во мне, и я в вас. А теперь будьте очень внимательны, еще внимательней. Все посмотрите на меня. Скажи, пожалуйста, может ли что-то быть ближе, чем Бог в тебе, а ты в нем? Теперь можно слово, русское слово заменю. Какие это отношения, когда Бог в тебе, а ты в нем? Интимные отношения. Господи, сохрани. Ты в нем, как Иисус сказал, Отец во мне, и я в нем. Без меня не можете ничего, не принесете плода, ничего не родится без меня. Я тебя агапаю, ты меня агапаешь, и все, до этого достаточно. Агапой от меня не отделаешься. Где филио? А после этого венец взаимоотношений. Когда Дух Святой на тебя сходит, когда ты в сопле, в слезах, переживаешь. Знаете, в чем горе? Как только начинаешь мысль в слова, ну вот, облекать мысль в слова, всегда где-то искажение происходит. Поэтому если у кого-то превратный ум, он всегда исказит это. Но если ты духовный человек, ты поймешь меня. Когда Дух Святой на тебя сходит, и ты с ним, и он в нем, ты переживаешь такое чувство, которое наркоманы говорят, это круче, чем героин. Это называется оргазм духовный. Это высшая стадия блаженства, которую Бог дает любящим Его. И творит у тебя, внутри тебя дворец. Вселяется в тебя Отец и Сын. Так все ж вообще свадьбой закончится. Вы не читали в книге Откровений? И что будет скинья Бога с человеками? А что такое скинья? Прости, Господи, скажу. Это такая палатка, куда никто не может войти. Кроме двух. Чтобы жить с Богом и быть как Он, а Он как ты, а вы одно. Аминь. И ты становишься плодоносным. И ты исполнил Его заповедь. Друзья, надо заканчивать, а я только начал. А что все время, ну, знаете, так проповедовать, как будто вы дети? Детки! Марик, я тебя в капусте нашел. Илюша, вы в супермаркете купили? Анечку аисты принесли. Если в Библии написано, что мы рождены свыше, от семени нетленного, кто меня слышит? А от Слова Божьего, живого, скажи, живого, от мертвого ничего не рождается. Ну, в оригинале же написано, там, конечно, монахи переводили, они написали от семени. Закройте уши всем, кому до 16. Мы рождены от семени нетленного, там написано в оригинале, от спермы Бога Отца. Кто-то не выдержал. Но почему-то автор не стесняется этого слова, греческое слово, оно так вот переводится. Можно, конечно, перевести духовно от семени. Но тогда почему-то рисуется такой, с пшеницы человек ходит, ну, и он сеет. И в миру у нас есть то, что мы называем нечистым, или то, что люди опошлили. Нам кажется, что вот какие-то отношения, когда они касаются между мужем и женой, они нечистые. Но Библия говорит, что это святые вещи. И когда Бог называет что-то святым, это означает, что это отделено для Него. Поэтому брак – это институт Божий. Это не дьявол придумал и не люди. Это Бог придумал, и будет двое, одна плоть. Вы помните это? И это прообраз между Христом и Церковью. И мужские отношения между мужчиной и женщиной Библия называет прообразом отношения Церкви и Христа. Кто слышит это? Когда мы превратным умом слышим, о, он сказал сперма. Жуть какая, у меня уши обмокли прямо, в трубочку свернулись. Это же жутко какая. Но на самом деле, Слово Божье, вот я так родился. Я родился не от пшеницы. Я родился от того, что в моем духе я пережил это рождение свыше. Я не помню проповедника. Я не помню ни одного слова проповеди. Мне потом сказали, что американец проповедовал такой-то, такой-то. Я помню, что Бог меня обнял. И такое было переживание. Я 3 месяца смеялся. Я никогда в жизни после алкоголя блевать хочется. Когда человек пьет, у него дурно ему, ну, потом орет в унитаз и блаженным голосом. После наркотиков ломки, и ты уже зависим от этого, и ты тратишь. А когда Дух Святой на тебя сходит, голова не болит, ломок нет, но приходит такая привязанность к Богу, и ты начинаешь быть зависимым от Бога. Кто меня слышит? Ты становишься как таким духовным наркоманом. И если ты не станешь духовным, вот влюбленным в Бога, в Духа Святого, ты всегда будешь согрешать. Ты либо фанат, либо грешник. Поэтому Библия говорит, аккуратнее с людьми, которые вид благочестивый имеют, но Духа Святого силы не имеют, они врут. Одни там пришли к Иисусу, знаете, эти фарисеи, и говорят, у нас отец Авраам. Он говорит, дьявол ваш папаша. Они говорят, как так? Дьявол ваш батька. Потому что вы хотите исполнять его похоти. Он был человекоубийцей, и вы такие же. Иногда посмотришь на христиан, слушайте сюда, они клевещут, они обсуждают других христиан. Интернет христианский, дьявола не надо, они сами себя так опустят там. Они обсуждают проповедников, и ты думаешь, сборище вы сатанинское. Вы даже, близко не знаете Божьей любви. Вы бы пощадили друг друга, вы бы закрывали, вы бы не были хамами. Тебе Джошуа, один из пророков, сказал, он сказал, в этом году появится специальность, вот прям специальность, клеветать. Знаете, если раньше журналисты, они могли там уничтожить репутацию человека, то в этом году, говорит, появится такая специальность. Наверное, в каком-нибудь институте появится кафедра такая по уничтожению, знаете, других людей языком, через средства какие-нибудь, через телевидение, средства массовой информации или каким-то другим способом. Потому что весь мир лежит во зле. И христиане, которые вместо того, чтобы идти путем сокрушения, смирения, любви, почитания, уважения, иногда лучше быть униженным, которые идут путем клеветы или разврата, или еще чего-то, или самооправдания себя, в этом году они только потеряют в своей жизни. Бог хочет тебя всего с потрохами. Он имеет право на тебя, потому что Он тебя возлюбил. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. Кто свой крест не берет и не идет за мной, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. Кто погубит свою жизнь ради меня, свою, может быть, репутацию или что-то еще, то обретет ее. Он говорит, вот знаете, интересно, что иногда Бог не говорит, что ты должен ненавидеть папу или с мамой, потому что Бог автор всего Писания. Он говорит, что мы должны любить, почитать отца и мать. Но я так часто слышал, когда люди идут на поводу своих родителей, на поводу своих друзей, на поводу своих близких, чтобы угождать им, и отказываются, чтобы и перестают угождать Богу. Последнее, друзья, хочу на этом блоке, так сказать, закончить, извиняюсь. Но 1 Коринфянам 12:31, я там написано, что есть множество даров, исцеления, чудеса и так далее. А дальше написано, но стремитесь к высшим дарам. Сейчас я укажу вам самый лучший путь. И кто знает, какая глава идет следующая? 1 Коринфянам, какая? 13 глава. А это 12 я читал. Он говорит, я сейчас укажу вам самый высокий путь к величайшим дарам. Скажи, самый высокий путь. И вся 13 глава Она говорит, если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, я ничто. Если я знаю все тайны мира, имею все познание, всю премудрость, и могу моей верой горы переставлять, а любви не имею, я ничто. Почему? И дальше он говорит, любовь, она, если я, любовь там написано, долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается. Не поднимая руки, подумай, часто ли ты раздражаешься? Любовь не раздражается, представляешь? И дальше описывается эта любовь, и он говорит, что все, что мы имеем на этой земле, все дары, все пророчества, все деньги, даже если ты был олигархом на этой земле, все. Если у тебя были корабли, пароходы, самолеты, ты был богатым человеком, все, что ты имел на этой земле, ты оставишь на ней. Поэтому ты ничто. Ты что? Только тот срок, который ты живешь на этой земле. Потом ты ничто. Ничто. Если ты не имел любви, ты никто и ничто. Всю оставшуюся вечность, миллиарды бесконечных лет, которые даже годами не мерятся, ты будешь что-то, только если ты ходил в любви. И он говорит, да будут среди вас вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. То есть получается, что если человек хочет достичь самых высоких даров, видеть самую великую власть в своей жизни, в духе, переживать самое мощное присутствие Божье, стать ответом для множества людей чудом, он должен посвятить себя тому, чтобы встать на путь любви. И заканчивать, я хочу вот этим стихом. Коринфянам 14 глава 1 стих. Следуйте путем любви. Стремитесь иметь духовные дары, особенно пророчества. Скажи соседу, следуй путем любви. Следуй путем любви. Когда ты что-то хочешь сказать на кого-то или написать, когда ты хочешь это сделать, то или то, подумай об этом человеке. Это по любви к нему или нет? Когда ты хочешь взять что-то чужое или наврать, когда ты хочешь оправдать себя, унизив другого, подумай, есть ли здесь любовь Божья? Если нет, ты пошел кривым путем. Когда ты стоишь перед выбором ссориться или обласкать, ты стоишь на перекрестке выбора твоей судьбы, и Бог смотрит на твое решение. Пойдешь ли ты путем любви? Когда к тебе несправедливо относятся, и у тебя есть аргументы, слова, талант, чтобы опустить, чтобы поставить на место, подумай, Иисус бы так сделал. Ведь каждый раз, когда атаковали Иисуса, Он ни разу за себя не заступился. Он заступился за женщину, которой сказали, есть 6 дней, в которые надо исцеляться. Он за нее заступился. Он заступился за апостолов не один раз, когда их обвиняли в чем-то, что они что-то не помыли. Он за них заступался. Но никогда он не заступался за свою позицию. Он шел путем любви. Он не заступался за свою позицию, даже когда висел на кресте. Когда все клеветали, оскорбляли, смеялись, плевали в него, он остался в этой любви. Вот почему Иисус превознесен выше всего творения, над всем. Вот почему нет выше имени Иисуса Христа над всей вселенной. Вот почему перед именем Иисуса склонится все. Вот почему Бог говорит, ревнуйте, домогайтесь, достигайте этой любви. Если ты пойдешь этим путем любви. Я знаю, что иногда мы в бунте, там подростковый есть бунт, юношеский бунт, там психологи говорят, в каком возрасте у тебя должен быть бунт. Но если ты пойдешь путем любви, однажды ты увидишь, что Бог сотворит в тебе дворец. Кто меня слышит? Я даже больше вам скажу. Если ты пойдешь путем любви, ты дальше пойдешь, чем твои родители. В своей вере, в своей семье, во всем, что тебе Бог дает. Ты достигнешь большего, тебе Бог позволит быть ступенью еще высшей, быть поколением, которое достигнет намного большего результата. Потому что наша плоть, мы от нее так иногда устаем, все время жить по плоти. Я хочу сейчас помолиться за тех из вас, кто стоит на перекрестке. Не все стоят на перекрестке. Но если ты чувствуешь себя на перекрестке выбора, какого-то выбора, может быть, даже кто-то первый раз здесь, вы на перекрестке выбора, служить ли вам Иисусу или идти в мир и служить дьяволу. А может быть, вы уже верующий, порядочно, может, с детства верующий. Вы на перекрестке послушания своим родителям, властям в школе. Вы постоянно пререкаетесь, постоянно у вас свое мнение, постоянно у вас что-то. Постоянно вы обижены, постоянно у вас кто-то виноват другой, но не вы. А если вы, то вы себя уничижаете, вы себя гнобите, вы собой недовольны. Вместо того, чтобы выбрать, просто следовать за Иисусом. Если ты на таком перекрестке стоишь, а может быть, ты на перекрестке другого, неизвестности какой-то, никакого греха нет, но ты стоишь перед каким-то выбором, и ты не знаешь, как тебе правильно поступить. Греховного ничего нет, можно пойти направо, можно пойти налево. Может быть, это связано с твоей профессией будущей, с учебой. Может быть, это связано с какими-то сомнениями. Но тебе нужна помощь, водительство. На каком бы перекрестке ты ни стоял сейчас, это вечер для тебя. Бог хочет помочь тебе, перенести тебя, благословить тебя. Может быть, ты на перекрестке таком, что ты не на перекрестке уже, ты просто идешь своим путем кривым, так потихонечку, он не то, что такой сильно кривой, но такой немножечко извилистый. Ты мудрый, обходишь все, так сказать. Никто не догадается, кто ты. Знаешь, такой мудрый. Ползешь незаметно в траве. Но Бог хочет, чтобы ты определился сегодня. Один человек, он сказал, годами я не получал благословений, пока однажды я не определился. Я сам себя обманывал, я сам себе врал. Я был верующим, я был в церкви, но я не был прям и верен Богу. Один парень, он так любил мир, а вырос в церкви. Когда вырос, он ушел из дома, наберет девчонок с парнями и в машине куда-нибудь на зеленую ездит. Ну, там он, не знаю, грешил он там или нет, но всегда надо было мимо церкви проезжать. Пока проезжаешь за город, всегда мимо церкви. В воскресенье там все на собрании, а я... И всегда место Писания во мне звучало. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-либо от Бога. В следующее воскресенье едем. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да не думает даже такой человек получить что-либо от Бога. В следующее воскресенье едем на пикничок, девчонки в машине, церковь. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-либо от Бога. В следующее воскресенье едем, опять мимо церкви, опять голос. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Даже пусть не думает такой человек получить что-либо от Бога. Жену от Бога, деньги получить от Бога, карьеру получить от Бога, милость получить от Бога, будущность получить от Бога. Даже не думай. И он говорит, а я еду еще в одно воскресенье, а человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих, да не думает такой человек получить что-либо от Бога. Я говорю, стоп! Все друзья, останови. Что такое? Я говорю, я хочу выйти из машины. Я говорю, я вышел и пошел в церковь. Я шел по проходу, там пастор проповедовал. Все меня знали в этой церкви. Я шел по проходу и прямо во время проповеди встал на колени. И проповедь пришлось прервать. И все молились за меня. Он был тогда юноша. Он вовсе не знал, что через некоторое время у него будет церковь около 2000 человек. Он будет епископом. Его будут уважать, любить в России. И знать его будут. Он не знал, кем он будет. Он только знал, что я больше не буду жить с двоящимися мыслями. Больше я так жить не буду. И я буду жить жизнью, познавая моего Бога.